601. Ноябрь 14. Можно все, о чем и сказать нельзя. Пойдем дальше. Будь с нами в мыслях сознательно и подсознательно. Когда сознание занято внешним, опускай общение в подсознание, но очень крепко держи нить. В этом сила твоя и источник постоянно текущей в тебя силы, окно, открытое в мир огненной мощи. Сущность постоянного контакта, особенно подсознательного, пойми. Ты занят чем-то внешним, но вся сущность микрокосма обращена и открыта ко мне. И тогда, даже если не думаешь обо мне, в открытое окно тонкого сознания доносится аромат гор. Также учись говорить и действовать. Во мне пребывай. Говоришь из меня как бы. Когда идем в сад мой, мыслью нужно уже быть в нем, в моем саду и со мной. Я радуюсь возможности давать через тебя фрагменты сокровенного знания. Для большей успешности нужен непрерываемый контакт, новую степень которого, то есть контакт подсознательный, укрепи. Дается приказ подсознанию или в субъективное сознание, и тогда отвлечение мысли не мешает. И чем бы ни было занято земное сознание, канал связи открыт. Так сознательное пребывание в луче усиливается и не прерывается даже тогда, когда внешний человек занят делами земли. От них не уйти, значит, и их отправление надо ввести в рамки. Как артист, исполняющий свою роль, пусть знает сознание, что настоящая жизнь за сценой, и что исполнение роли, даже блестяще, идет на фоне реальной жизни. Хочу приучить сознание к труднейшему условию неотрывного ощущения связи со мной. Для этого ввожу контакт уже в глубины сознания. Пусть на нити связи летает сознание по явлениям внешнего мира. Знаешь ли ты, что твой владыка озабочен ускорить твой путь? Я изыскиваю способы ускорения, но законно, дабы не повредить целостности кристалла сознания. Чудесность утвердил. Чудо ввожу в каждодневность, пока вся жизнь не станет чудом, то есть ликом явления законов, но людям неведомых. Лученосный магнит огненного духа моего действует. Лученосный магнит огненного духа твоего пробуждается к действию, и три луча — свидетельство пробуждающейся мощи. Их утверждаю в тебе. Ими преобразишь мир внутри, и ими же пойдет преображение жизни внешней. Сознание ко мне устремленное преуспеет. По каналу устремления можно получить все, а также и любое желаемое качество. От тебя притягивающий магнитный луч устремляется ко мне, и я луч устремления насыщаю искомым качеством. Но для насыщения его следует предпослать. Предпосланный притягивает. Тоже психотехника. Не знающий спрашивает. Знающий берет по праву знания. Тем отличается сознание ученика от сознания обывателя, и это исключает элемент случайности, туманности и неопределенности. Формы уявления закона не случайны, как не случайны причины и следствия. Порожденное дает результат в точном взаимодействии с колесом закона. Пусть ученик научится желать осмотрительно, ибо желания его несут на себе печать исполнения, знак растущей мощи. Как в сказке волшебник творит чудеса и изменяет людей и предметы, придает им и вещам и людям желаемую форму и вид, так и ученик может надевать на окружающих любую форму их выражения. И люди, в нее одетые, творят и поступают согласно с ней. Энергия у всех. Но если создана форма извне, то энергии данного сознания выльются именно в созданную учеником форму. Эта область психотехники особенно интересна. Опыты можно производить, создавая светлые формы выражения человека, его возвышающие. Также оформляется и личная жизнь. И убираются все слова убеждения, увещевания и просьб. По форме, помысленной учеником, располагает подопытное сознание свои действия, получая свет, выигрывает. Не порабощение чужого сознания, но внесение света во тьму. И если бы они, обыватели, осознали благословляющую силу этих касаний, отменяю учеников моих исходящую, могли бы порадоваться о свете, их озарившем хотя бы на мгновение. Кому-то психотехника, а для кого-то луч света во тьме. Так не нужно бояться ни названий, ни опытов над людьми, ибо несут им благо. Не подавление чужой воли, но направление энергии малого сознания по достойному руслу. Психотехника учителя — благословение, радость и счастье для тех, на кого она направлена. Учителю в его работе света на преображение мира и людей уподобимся. 602. Я хочу знать, я хочу видеть, я хочу ощущать явление тонкого мира для познавания. Так, говорит ученик, можно и возможно все, но для определенной цели, то есть целесообразно. Целесообразность — основа продвижения. Человек живет для познания, в этом цель его бытия. Для этого дается жизнь и здесь, и в мирах. Познается все сущее во всех аспектах и во всех мирах, невидимых и видимых. Ради познания и радость, и горе, и страдания, и на ключе познавания строит свою жизнь ученик. Перед ним беспредельность, в ней все, в ее необъятных и неизмеримых просторах миры, видимые глазу и физически беспредельные в своем множестве. Но неизмеримо шире пространство других измерений. Это вселенная в аспекте прошедшего и будущего, существующего ныне и не только нашей планеты, но и далеких звезд, и разных разнообразных степеней и ступеней эволюции, тоже есть, тоже существует и тоже подлежит изучению. Методы познания, даваемые учителем в руки ученика, иные и не похожие на способы обычного познавания, принятого наукой. Ученик, достаточно продвинувшийся, имеет доступ к архивам Акаши. Он может видеть прошлое и может его изучать и знать, или же жизнь на далеких звездах. Даем знание истинное, единое в веках. Владыка знает, шел и идет сам путем познавания, идет путем, проложенным своими ногами. Ученик идет его путем. Путь верный, путь точного познавания космоса и его законов. Познающий аппарат, то есть микрокосм, приводится в определенное состояние готовности и утонченности, ибо вооружается человек без единого аппарата. Зачем грубые инструменты, когда чудесный огненный аппарат духа позволяет исследовать то, что не под силу ни одному аппарату, созданному людьми? И притом инструменты не взять туда, куда нельзя взять с собой даже тело. И все они ограничены шкалой плотной материи. Но безграничен дух. Земная наука приветствуется, но лишь как преддверие к высшему знанию. И очень важно понять функции творческого воображения. Этим важно искусство. Оно идет впереди жизни, и именно оно развивает творческое воображение. Воображение есть предвестник знания, и притом в совершенно определенном значении. Прежде чем знать в области сокровенного знания, надо устремиться в желаемую сферу, намеченную для изучения. И только воображение является двигателем. Оно посылает мысль по нужному каналу. Оно дает направление, оно соединяется с изучаемым объектом. Велико значение творческого воображения в сфере получения высшего знания. В миры, где все движется мыслью, устремляется мысль, но мысль без воображения не может сдвинуться с места и оторваться от познающего центра, и тогда сеть познавания закинуть нельзя. Прежде чем мочь, предпосылается мысль, движимая силою творческого воображения. Не понята его сила даже теми, кто уже прикоснулся. Слишком привыкли люди смешивать воображение с фантазией. Фантазия лишена творческой силы. Фантазия бесплодна, фантазия нецелесообразна. Воображение двигает, оно динамично по своей сущности. Эта огненная энергия, уявленная в форме и устремленная на завоевание высших сфер, лежащих вне поля обычного человеческого опыта. Потому устремитесь к невозможному, к далекому и недоступному, к неизвестному. Ученик не идет протаренными большими дорогами. Пути знаний индивидуальны, и лишь плоды и результаты индивидуальных нахождений становятся уже общим достоянием. Так везде. И всегда так было, так и у нас. Братство лишь поддерживает путь индивидуальных нахождений. Но как важно понять творящую мощь воображения. И мы, вырубившие в сияющем веществе стихии картины эволюции планеты и человечества, использовали всю мощь нашего объединенного творческого воображения. По тому же принципу строится эволюция космоса. Воображение творческое — это великая двигательная сила миров. От малого до великого все приводится в движение ею. Без силы воображения даже ногой двинуть нельзя. Даже улицу нельзя перейти. Ею строятся дома, ею преображается природа, ею восходит наука. Ибо в воображении скрыта самая сущность незримой огненной мощи. О мощи воображения подумаем. 603. Каждому действию должна быть предпослана мысль. Мысль выливается в форму. Форму создает воображение. Значит, в основе каждого действия и всякого действия лежит именно воображение. Это та основа, на которой строится действие. 604. Ноябрь 15. И раз навсегда надо покончить с вопросом о почитании изображений. Каких? Конечно, священных. Само по себе изображение не имеет никакого значения, но служит как соединительное звено с тем, кого оно изображает. Как соединиться с учителем? Через изображение. Как связаться с высоким духом или сущностью? Только через изображение. За что иначе ухватится неопытное сознание? Потому иконопочитание можно утвердить как путь общения с теми высокими духами, кого они олицетворяют. Чем ближе олицетворение к действительности, тем легче контакт. Золотые ризы и каменью уводят от действительности и мешают. Простая икона сильнее. Почитание иконы можно принять как средство общения. Также имеют значение и накопленные на изображении энергии. Но все это средство, но не цель. Нужны постольку поскольку. Становятся ненужными, как только достигнута степень непосредственного общения, когда начинает видеть внутреннее око. Глаз видит непосредственно и явно того, символом чего является данное изображение. Это все. 605. Надо привыкать к самостоятельному восхождению. Вначале материал для записи даю я. Потом будешь брать сам из пространственной сокровищницы и то, что хочешь. Нужно приучить себя к простоте процесса. Идешь и берешь. Ключ в руках, только маленьких водит за руку. Неотрывность в луче исключает возможность заблуждений. Итак, будем учиться устремлять энергии в пространство для получения желаемого знания. Процесс совершенно конкретен, как на Земле, лишь вид энергии иной, более тонкий. Но их реальность от этого не уменьшается. И записи твои есть свидетельство, и явное усмотрение, осознание и утверждение в видимой форме невидимых энергий космических. Формы получаемого знания могут быть весьма разнообразны. Ведь все изобретения, открытия и науки почерпнуты оттуда же, из того же неисчерпаемого источника. И если атланты летали и знали тайны металлов, растений и соответствий, то, следовательно, все это уже есть в пространстве, и надо лишь взять. И берут. Мы оформляем пространственные образы для использования их людьми. Берут готовые. И много чего уже приготовлено. Пространство насыщено формами будущих нахождений и ждет тех, кто может взять. Мы с неограниченным расстоянием. Нахождение человечества дальних миров также насыщают пространство своими дарами. Неисчерпаема сокровищница. И те, кто могут черпать, являются ценнейшими фокусами народов. В них высшая ценность государства. Научатся беречь их люди. Редкие приемники пространственного огня окружены непониманием. Отношение все еще варварское. И те, кем держится планета, не признаются невеждами, которые живут и движутся только благодаря им. Свет планеты хранящим. Сказано, что высшие принципы планеты сосредоточены или заключены в человечестве. Но носителями их являются пока единицы, и они несут в себе упор огненной энергии. Тяжек крест огненный и мало огненосителей несут единицы, а должны все. Но приходит время всеобщей ответственности. В новой эпохе давление огненное будет распределено по широким кругам человечества. Огненная основа бытия войдет в жизнь. И получат признание носители света. 606. Научу незримости опыта. Научу слуховому восприятию. Дам ключ от врат незримого мира. Введу в русло внимания. Дам уверенность опыта. Резких движений избегай. Нарушают гармонию целого. Можно помочь мыслью, словом и делом. Потому впусти силу, которая может не только смести все, но и творить. Уши открою голосу моему, открою первыми. 607. Победу отметь. Полное спокойствие перед людьми, когда говорил. Будешь так же спокойно говорить всегда, сколько бы слушателей ни было. Спокойствие духа есть победа над толпою. От спокойствия приходим к овладению психикой слушателей. Но этап спокойствия необходим. Так шаг за шагом везде и всюду будешь отмечать ступени победы и преодоления. Будешь удивляться векам достижений. Они уже есть, но не было еще случая оявить их в действии. Отмечай рост сил. Власть над сознаниями нужна для утверждения независимого мышления. И говорил он, как власть имеющий формулу выражения победителя в действии. Но надо идти дальше и быстрее. Надо использовать каждую возможность для роста силы. Укрепляется лишь на преодолении всех и всяких противодействий. Удары молота воли укрепляют мощь. В мыслях не допускай даже возможности сопротивления и неисполнения твоих мысленных приказов. Повиноваться должны, ибо силе моей в тебе действующей нет равной среди тех, кто вокруг есть и будет. Не подавление чьей-то воли, но превосходство огненной мысли над зыбкими и слабыми творениями слизи обывательского мышления. Пойми четко. Твоя мысль заряжена огнем пробуждающихся центров. В этом ее мощь и сила. Мысль обычного человека, не имеющая той степени огненности, не может бороться с ней. По закону поляризации она просто нейтрализуется и тухнет. Надо осознать свою мощь. Явление ярого осуществления мыслей есть степень архата, к тому идем неотменно. Тем значительна жизнь, что дает поле для опыта применения силы руки. Где иначе закалить, проверить и утвердить мощь? Да-да, вступай во владение наследием и ступени завоевания духа отмечай. Надо знать свою силу. Владыке нужны столпы духа. Нельзя стать творцом жизни, не имея власти. Нельзя иметь власть, не утвердив ее в сознании, как камень основания своих действий. Могущество владыки есть нечто, что должен являть собою ты, ибо во мне. Меня являешь симфонией качеств, аккорд качеств могучей силы. И в основе проявления каждого качества неодолимые силы спокойствия или равновесия духа. Нет предела мощи равновесия. Им держится космос, им стоит микрокосм, но мощь, сознательно приведенное в действие. Что может ей противостать? Так силы равновесия ауры нейтрализуются излучение всех людей, входящих в соприкосновение. И главное без слов. Слово надо оставить совершенно, как меру просьб, увещеваний или достижений желаемого. Переходим на ступень мысленного осуществления желаемого явления. Не забудем царственную ясность и четкость творимых для исполнения образов. Я властью моею утверждаю власть твою ныне в жизни. Платы не жалей, даром ничего не дается. Тягости и трудности жизни, условия получения нетленных сокровищ духа, в благополучии ничто не творится. Радуйся тягости жизни. 608. Ибо все наше и все принадлежит нам, но при условии отказа от всего. 609. Ноябрь 16. Темно и бурно. Корабль спешит приблизиться к гавани. Но гавань в духе, в состоянии духа, в высших сферах, к которым устремлено сознание ученика. Внизу, среди вихрей, мглы, восставших стихий, нет и нельзя обрести спокойствие духа. Выше, выше, ко мне, и надо подняться над всем. Есть сферы вечного покоя, нетревожимые скрежетом земли, и там может вздохнуть дух. Покой этот относителен. Только огненное тело может выдержать напряжение этого покоя. Это покой и отдаленность от дел земных, но не упокоение. Нет упокоения в космосе. Но есть сферы, куда не достигают вибрации низших слоев. Не все выдерживают пребывание на высотах, сущность не выдерживает. Также и напряжение высших сфер. Напряжение? Да. Но величественное, торжественное и несказуемо прекрасное и ритмичное – как движение звездных миров в пространстве. Неизмерима быстрота и напряженность движения, и невыразима сложность его, но торжественно величественна симфония ритмической устремленности миров. Нет в ней суеты земных мелочных дел. Космическим величием и красотой звучит ритм космоса. Сочетание лучей ткут космическую сеть света, углубляя симфонию новыми красотами высших огней. Зову вверх, в надземную родину духа, зову стать вне жизни. Ведь и луч солнца может освещать базар, не теряя связи с своим источником. Так и ты. В этой жизни земной, среди вихрей и мрака земного, сохрани неотрывность луча сознания от солнца моего духа. Кто говорит, что легко? Кто может думать о легкости, когда волны разлагающиеся и превращающиеся в хаос материи грозят затопить сознание, когда требуется напряжение всех сил, чтобы противостать, и уже не суете дня, но планетному ужасу распущенного пространственного яда? И чем можешь противостать? Только духом и сердцем и в единении с своим владыкой. так постепенно вывожу дух твой на арену пространственно-планетной жизни. И те, которые прозябают во тьме внешней, не знают ее. Но ты знаешь и входишь в заботы мои о земле. Приобщаясь к заботам моим, всякую мысль о легкости надо оставить, а о трудностях пересмотреть. Несравнимы космические трудности с трудностями земными, несоизмеримы. Мою ответственность за Землю надо разделить. Планетные масштабы требуют иной установки сознания. Забота течет не о личном мирке, но о человечестве, его судьбах. Сознание вырастает для жизни широкой, и вместе с его ростом растет и мощь осуществлений. Дух твой закаляю к принятию на себя тягости моих забот. Много их и разносторонние, и нужны помощники, сотрудники нужны, но людей нет. Много устремившихся, чтобы уйти от жизни внешней, но устремленных поднять тягость мою несказанно мало. Потому тем, кто помогает мне нести крест мира, луч. Нелегко сотрудничество с владыкою. Вся неизжитая лунная сущность восстает против и зовет вниз, в прошлое, где было так покойно и безответственно. Но огненный дух, крылья почуявший, рвется вперед, ввысь, в будущее, где для него все. Пересмотри отношение к жизни. Пересмотри смысл действий и поступков, утверди планетное понимание жизни. С высоты видны дали. Поднимись ввысь, и широк станет горизонт. Пищу дня даю, заботу и не оставляю, укрепи дух. В спокойствии, торжественности и осознании моей близости растут огненные крылья духа. Утверди сознание величия спокойствия торжественного и прибудь в этом доспехе блистающем. Сутолокой жизни земной не прободаем, яви степень спокойствия нерушимого. Именно спокойствие и равновесие непоколебимое да будут ответом твоим на волны внешних воздействий. Терзать и досаждать будет все. Зачем быть постоянно терзаемым? Не допускай колебаний оболочек, не позволяй вибрировать им самим, без царственной санкции воли. Трудна борьба, но неизбежна победа, о победе поручился. Не дремлет воин на поле битвы, но напряжен. Напряги все силы духа и волю к победе. Недолго осталось до победы света. Но видеть хочу тебя победителем, ныне побеждающим на гнетении сфер. Непроста победа, но в духе достижима. А мы стоим плотной стеной и побеждающим шлем знаки. Ведом нам всем. Внимание братства обращено на тебя. Миссия грядущего будущего твоего связана с сущностью братства. За тобою братство. Уже не я, но братство. Осознаешь ли? Мощь объединенных лучей братства неимоверна. Потому путь твой исполнения наших велений устлан успехом. Подобно слону. Пройдешь через заросли людских хитросплетений, ибо знаешь свой путь и кто за тобой. И удар меча твоего духа будет разящим. Усмотри растущую силу. Прежние мерки себя оставь. Желудь можно положить в ларец, но чем и как покрыть крону могучего дуба? Знай свою мощь. Зову к осознанию себя в аспекте своей огненной сущности. Братство следит, когда победитель во всеоружии огненном выйдет на мировую арену творить жизнь нового мира по велению владык. Лучам внимание братства порадуйся. Впервые говорю. Магнит действует мощно. В поле его притяжения можно творить без конца. Перелом близок. Утвердись духом в понимании братства, стоящего за, и знай, кто с нами всегда победитель, но не без борьбы. Борьба и победа — зов наш. Победа, победа, победа. 610. О чем же ты хочешь писать, сын мой? Нет и не может быть отказа устремленному в пространство сознанию. Но степень сосредоточения для извлечения разных явлений тоже должна быть разной. Погружение в свитки Акаши, сосредоточение требует особого, и, быть может, присутствие учителя непосредственно. Легче с миром звуков. В него легче войти. 611. Ноябрь 17. Нигде не указано сидеть у моря и ждать погоды. Психология ожидающего просителя так свойственна человеку. А главное, так просто. Сиди и жди, не свалится ли с неба желаемый дар. И хорошо, если еще желаемый, ибо даже желать не умеют и не хотят уметь. Итак, говорю о четком и точном желании, устремлении, направленном в пространство. Можно через меня. Сеть можно закинуть и тотчас же тянуть обратно. Можно закинуть или поставить на время, чтобы прийти позднее. Но связь с заброшенной сетью не прерывается до выемки. Забросить и забыть — значит зря потратить время. Чем упорнее и настойчивее устремлена мысль к желаемому объекту познавания, тем определеннее результаты. Возьмем человечество высших планет. Связанные с пространственной мыслью и ощущая ее, люди дальних планет принимают деятельное участие в жизни нашей планеты. Сотрудничают мысленно и помогают. Мысль, устремленная к дальним собратьям, входит в сферу притяжения ауры их планеты и обогащается новыми элементами. Сотрудничество с дальними мирами – один из этапов человеческой эволюции каждой звезды. Прежде чем его установить, надо научиться жить интересами земного человечества в его целом, то есть сократив личную жизнь, планетную сделать реальностью. Для нас открыты миры, и связь установлена, и наша задача — вовлечь человечество в сферу межпланетных сообщений. Мировой язык, межпланетный язык человеческий един. Ведь каждый земной язык представляет собою не что иное, как попытку выразить в более или менее несовершенной форме незримую сущность того, что он пытается выразить, видимо, в виде звуков или начертаний. Язык — это ряд звуковых или начертательных символов, выражающих мысль незримую и безбуквенную. Глухонемые выражают ее при помощи жестов. Но от этого сущность самого языка, как передатчика чистой мысли, не меняется. На данной ступени нельзя избежать посредничества звуковых и начертательных символов для передачи и обмена мыслей. Мысль международна и не имеет ни национальности, ни лингвистических ограничений. Она, как сущность явления, стоит за внешними своими выражениями. Мысль не только интернациональна, мысль междупланетна, то есть космична, потому мысль доступна для всех. Человеческий аппарат еще не достиг той степени совершенства, когда мысли могут восприниматься с той же легкостью, как и мысли, выраженные в словах и начертаниях. Но воспринимать мысли человек уже может и воспринимает непрестанно. Аппарат уже готов, хотя степень до готовности совершенно не осознается. Живя в мире мыслей, будучи окруженными, человек непрестанно бессознательно воспринимает их магнитами энергии своей ауры. Принимаются и притягиваются мысли родственные, свойственные, знакомые, привычные, и потому чудесность процесса ускользает от поверхностного обычного наблюдения. Но процесс могуч и идет беспрерывно. Больше половины действий человеческих совершается под влиянием этих невидимых мыслей, воспринимаемых аппаратом человека без посредства обычной символики языка. Сущность мысли передается непосредственно. Это требует осознания и понимания, ибо явление величайшей важности, происходящее явно и играющее огромную роль в жизни людей, не усматривает совершенно. и упорно замалчивается невежественным и однобоким мышлением. Но человечество неуклонно приближается к открытию и признанию международного языка мысли. Придет время, и тайные, но реально существующие явления, столь важное для человека, станет доступным, признанным и понятным для всех, как, скажем, циркуляция крови. Люди поймут, что посредников для понимания мысли не нужно, ибо легче и проще обойтись без них, и что можно прекрасно понимать друг друга независимо от того, на каком языке говорит собеседник, ибо мысль не имеет языка. Высшим символом мысли или энергии, заключающейся в мысли, является ее сокровенная, но тоже по отношению к заключенной в ней огненной энергии, внешняя форма. Мысль облечена в форму. Форма — это есть высшее по сравнению с языком, но все же внешнее выражение мысли. И эти-то формы мысли — и явятся и являются тем международным и междупланетным языком высших символов, которыми пользуются сейчас бессознательно, а потом будет пользоваться сознательно человечество, как при общении друг с другом на Земле, так и с дальними мирами. Мысль, являясь выражением огненной энергии, не знает препятствий. Мысли, подобно звуковой октаве, различаются степенью высоты и утонченности и определенным порядком вибраций. Есть мысли тяжелые и неподвижные, низшие октавы и огненно-легкие, крылатые высших. Представляют они собою разнообразнейшие степени вариаций огня пространства. Реальные и конкретные, как и звуковая шкала или шкала световая, воспринимаются по соответствию элементами или энергиями, заложенными и находящимися в структуре воспринимающего аппарата микрокосма. Подобное воспринимается и познается подобным. Грубый, малоразвитый человеческий аппарат не может и не в состоянии воспринять мысли, принадлежащих к высшим октавам, ибо воспринимать их ему нечем. Нет струн, вибрирующих в унисон с высшими энергиями, но каждый человеческий аппарат, как бы груб он ни был, все же является приемником мысли определенной октавы напряжения и утонченности. Так что воспринимать может каждый, но по соответствию утонченности своей. Проблема международного языка в связи с умением воспринимать мысли и введением этого процесса в сферу сознания человечества становится жизненной и реальной. Процесс восприятия мысли универсален, все подчинены ему, но не осознается. Смотрит и не видит, слушают и не слышат, воспринимают, но не желают понять того, что есть, что происходит и что властно стучится в мозги человеческие. 612. Не уйти от исполнения своего долга. Долг понимается по-разному. Высшие формы исполнения долга есть великое служение. Служителем света становится принявший его. Служение начатое не прерывается на всех планах и заполняет цепь жизни. Огни, творимые его сущностью, принадлежат высшей октаве огней. Микрокосм служителя света порождает огни высшие. Подобно тому, как лучи спектра дают в гармоническом сочетании своем луч света, так и гармоническое сочетание высших огней порождает свет. Их носитель становится носителем света. Сфера огненного аппарата излучает вокруг себя свет, оставляя формы огней огромной длительности везде и всюду, где он проходил. Земной огонь освещает сферу вокруг и согревает ее в момент действия видимо и явно. Огни духа длительны в своем действии. И там, где по земле проходит служитель света, он оставляет как бы каналы света, прорытые в местности, где ступала его нога. И там, где он пребывал, более или менее длительный период времени, остаются очаги света. Меняется самая атмосфера местности, или дома, или обители светоносного духа. Почитание мест жизни великих духов имеет очень глубокое значение, основанное на знании воздействия огненной ауры на окружающий земной мир. Свет трансмутирует окружающую сферу. Так называемые святые места могут действительно быть местами особой значимости. Так создаются магниты светоносные, действующие века. Их трансмутирующая сила может быть огромна. Технически они представляют собой сгущенные кристаллы света высшей светоносной материи, выраженные в определенной форме и пребывающие в месте концентрации огненной энергии. Также и священные предметы представляют собой как бы сгустки света, накопленные и собранные вокруг их материального символа. Все вещи, созданные человеком или находящиеся в его пользовании, насыщаются им его психической энергией и становятся, в зависимости от ее свойств или характера, предметами благословения или проклятия. Ибо огни, излучаемые человеком, бывают разных степеней и свойств. Если рассматривать все окружающее в его огненном аспекте, то можно представить себе как предметы и вещи, дома и одежды, и все, что находится вокруг людей, напитывается их эманациями, ибо как вверху, так и внизу. Только ступени напряжения аур и октава огней каждого микрокосма разница необычайна. От свет несущих до темных носителей низших огней. Но огни ауры своими излучениями насыщают пространство и ткут атмосферу планеты. Редкие светлые огненные оазисы, кругом серая мгла и пепел низших темных огней. Все чувства и эмоции человеческие есть различные формы и фазы огня, и все оставляет свой неизгладимый след на окружающем. Можно себе представить, какой ужас окружает центры огромных людских скопищ, каков их пространственный вред. Магнитная сущность наслоенных излучений охватывает сознание как бы сферой, и если оно нестойкое, подчиняет и заставляет вибрировать в унисон. Только сильные сознания могут преодолевать напряжение таких сфер и связанные с иерархией. Остальные безнадежно тонут в зловонном болоте тяжких человеческих эманаций, аккумулированных веками. В этих сферах сосредоточено все задерживающее эволюцию. Трудно прободать тяжкие наслоения, потому неоценимо сознание, которое силою связи с иерархией разбивают нагнетение окружающей сферы и, преодолевая ее магнитную силу, являются очагами света и центрами магнитного притяжения высших светоносных энергий. Ученик, живущий среди обычных людей, и в обычных условиях есть поистине герой, несущий тяжкий подвиг служения свету. Будучи связан с иерархией и пребывая в ее лучах, он является фокусом, на который направляется луч владыки. Он воспринимает луч, ассимилирует его и сам становится лученосным центром, вокруг себя излучающим свет высших огней. Подвиг состоит в постоянном преодолении напряжения окружающей сферы, стремящейся в силу своей природы потушить и угасить огни духа его носителя. Идет страшная, постоянная, непрекращающаяся борьба носителя света с окружающей тьмой. Тусклые, серые сознания людей, как в трясину, стремятся затянуть светоносную сущность героя. А он один стоит против этого страшного серого дракона, обыденного тусклого существования и силою своего духа. Своих огней не только не склоняется перед его силой, но и побеждает его, и прежде всего в сознании своем. И не угасив своих огней, света своего, один противостоит всему окружению человеческому. Потому труден путь героя духа. Потому мощен его огонь, потому рука владыки с ним в его борьбе против мрака. Потому слава им свет во тьме несущим, ибо даже не знают и не подозревают величия своего священного геройства. И тьма подавляет и тушит каждую вспышку света, но неутомим воин света. Не устает рука в делании, не тухнет священный огонь сердца. Победитель преодолевает тьму. Микрокосм подвижника духа горит своим светом, как маяк в темную ночь, и светит всем. 613. Ноябрь 18. Зачем ослабляешь себя ненужными мыслями? Каждая мысль, вспыхнувшая в сознании, заставляет вибрировать нервную систему, и, будучи огнем или энергией огненной, порождает огонь по созвучию. Так же и мысль, пришедшая извне. Характер и свойства мысли обусловливает характер и свойства огней, творимых в себе. Тонкая пластическая материя стихий существует в различных степенях разрежения, от плотных, близких к земле, до тончайших, от тяжких и малоподвижных до легких и стремящихся вверх. Потому и формы, создаваемые мыслью, по сущности ее огня творятся и различаются по свойству материи, из которой они создаются. Конечно, каждая мысль огненна, но мысль обычно земная. Мысль тонкая, мысль от высших сфер огненного мира. Мысль огненная в полном и прямом смысле этого слова отличается высшими свойствами пламени. Бывают тяжкие неподвижные мысли, как камень, влекущий вниз. Бывают легкие, возносящиеся, как гелий. Огненно возносящая мысль не метафора. Пронизывая весь микрокосм, настраивая его по шкале высших октав огня, мысль буквально разряжает плотную материю и делает все проводники и физическое тело более легким. Даже походка становится легкой, воздушной. Высокой степенью воздействия мысли на тело является сидение на воде или поднятие на воздух. Все существо человека под влиянием огненной мысли устремляется вверх. Такое сознание не задержится в низших слоях. Светоносные огненные сферы будут его уделом. Не надо допускать в сознании мысли низшего порядка, как камень на ногах или свинец на крыльях. Люди со связанными крыльями, так можно назвать их, устремленных к земле. Мысль связывает своего породителя с тем объектом или сферой, в которую она направлена или которой касается. Сознание, всецело и полностью занятое земными мыслями и ни о чем, кроме земли, не помышляющее, привязано всеми нитями к земле и ее вещам, и после смерти пребывает в этой страшной связанности. Но породившее устремление в неземные сферы тотчас же летит к ним, как на крыльях, едва сброшены цепи материи плотной. Мир тонкий разделяется по слоям, от низших до высших, и сознание, освобожденное от тела, тотчас же неодолимо притягивается магнитной сущностью элементов, входящих в сбросивший тело микрокосм, к сферам, в которых находятся объекты устремлений, желаний, мыслей, мечтаний, освободившегося от тела сознания. В привычную сферу или область мысли входит оно, сочетаясь с энергиями своего аппарата, с энергиями сферы по созвучию и сродству. Говорят о возмездии или наказании, неверно. Нет в космосе подобного института. Просто каждый получает то, что хотел, и полностью, в полном соответствии с порожденным желанием. И нет судей. Но есть жатва посева земных зерен. И сеятели зерен земных на земле же и должны подумать о том, какова будет жатва. Сами сеют, сами пожинают и по трудам своим. Чудесный огненный аппарат человека, тонко звучащий на те вибрации, которые заложены в нем в виде зерен и вызывающие вовне и реагирующие на энергии, идущие извне, реагирует только элементами в нем заложенными и в нем находящимися. Питается не только физическое тело, но и астрал, и тонкие огненные тела. Астральные эмоциями и чувствами, тонкие чувствами и мыслями. Потому создание и насыщение всех проводников идет непрестанно. Потому следует подумать и хорошо, чем насыщаются, какие элементы или вибрации вводятся в сферу или в ткани каждого из них, как и чем идет насыщение. Ибо элементы, утвержденные в каждом, явятся либо источником радости и благословения, либо наоборот. Так снова приходим к контролю. Снова утверждается дозор сознания, как средство сознательного построения вещества невидимых проводников или оболочек. Они есть. Они, именно они, будучи проводниками, приводят к сознающему центру энергии, соответствующих им в сфер. Но по роду проводника и потому, как и какие именно энергии он может провести через свои ткани, как и на что смогут они вибрировать в ответ на устремившиеся к нему энергии надземного мира. Кузнец своего счастья, создавший свои проводники и давший им ту или иную степень проводимости и именно определенных вибраций, воочию убеждается в непреложности великой формулы «не заблуждайтесь». Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнешь. Только убеждается он в этом не на страницах искаженных и непонятых священных писаний, не из уст неверящих в них проповедников, но в жизни, на самом себе, когда неумолимый закон жизни начинает действовать точно, определенно, математически, по всем правилам магнитного притяжения и поляризации тонких энергий. В проявлениях своих и подчинении закону они очень сходны с обычными явлениями энергии электрической и магнитной и подчинены совершенно аналогичным законам энергии. Не чудеса, но жизнь тонких энергий, проявляющаяся в форме закона и независимо от церковных постановлений. 614. Сын мой, старанием твоим будет награда, и немалая, и не награда, но следствие устремленной энергии. Все еще не уверен в неотвратимости следствий, но невидимые нити уже ткут покрывало счастье, а мы радуемся и ждем. А сейчас все потонуло в мраке предрассветных сумерек. Стоящий на дозоре сейчас, в одни нагнетения мрака, показывают меру преданности. И их ли забуду, не забывших меня? И многие придут тогда, в день света, и скажут: «Владыка, мы твои, мы готовы послужить тебе всею мерою готовности и преданности». И скажу им: «Благо вам ко мне пришедшим». Но где они, возлюбленные мои, не оставившие меня в день великого мрака, когда дела мои были в нужде? Где они, сердцу моему предавшиеся навеки? Их хочу поставить в сердце моем ближе других, ныне пришедших в день великого света. Сын мой, не смущайся ничем. В лучах любви твоего владыки ты поднят над бездной, ты поднят над жизнью, ты в сфере притяжения магнитной мощи твердыни. Из горнего далека шлю луч мой на благо твое. Им доживи жизнью света. Незримых сокровищ бесценных даров тебе благодать уявляю. Бессмертие кольчугу для огненных битв готовлю искусной рукой. Одеждами света тебя облеку, чтобы смог средь бессмертных ты быть. И дав дары мои, поставлю у власти вершить дела мира. Кому доверю мощь света, как не тому, кто в свете моем не приставал пребывать в час последний? Вот отняли у тебя все, что любит душа твоя, и чего жаждет дух, и окружен тьмою, и друзья поникли в унынии, но со мною, и верен позвавшему, и крепок меч в руке твоей. Сын мой любимый, стойкости духа ручательства владыки да будет зароком. Узел чудесной судьбы завязал вокруг тебя, узел исполнения моего желания дать свет очам, дать свет ушам, дать три луча, разделенных по естествам трех миров и слитых в один. Один в трех, один в семи, один в двенадцати. Тайна. Но в длани моей, но в сердце моем, но в царстве моем пребывающему венец бессмертных, победивших мир. Чело увенчаю победным лучом и будет он знаком утверждения мощи огненной сущности, начавшей стезю огненного преображения своего. Мир мой в сознании грядущего света с тобой да пребудет. 615. Ноябрь 19. Я замечаю вокруг дел моих атмосферу особой удачи. Не вянут, ни мороз, ни жар не действуют и дают ростки при всех условиях. Тонкие энергии порождают результаты поверх плотных слоев, и несмотря на них. Следствие проявляется в плотных условиях, но его корни вне их. Идем всегда от тонкого к плотному, от невидимого к видимому, в невидимом зарождая причины. Потому корни наших дел сокрыты и не могут быть поражены противными силами. Так и ты, творя мыслью, не выводи ее из состояния сокровенности, ни словом, ни делом. Пусть созреет в сфере своей, никому неведомая, и сокрытый от чьих бы то ни было взоров, и друзей, и врагов. И когда созреет, даст корни и прочно утвердиться в мире незримо сущего, тогда только и только тогда можно о ней говорить. Но все же лучше не говорить, но делать, и поменьше слов. Слова — клапаны, выпускающие строительную энергию. И когда их достаточно много, вся энергия исходит словами, и тогда нет строения, потому наши говорят мало. О сокровенном не говорят. Это одна из причин сокрытости сокровенного знания. Кто же захочет лишить себя силы произнесением лишних слов? Потому молчание приветствуется как накопитель и охранитель огненной энергии. Силы молчания не знают, предпочитают ей видимые действия и силу, выраженную в видимой форме. Но посмотрите на человека, излившего свои эмоции полностью в словах и действиях, и человека, не выдавшего их ни единым жестом или словом. Последним видите и чувствуете силу сдержанной мощи. Аккумулированный огонь собран и готов для выражения, но в иных формах, невидимых и плод приносящих, в то время как в первом случае силы развеяны по ветру. Не потому обуздывается астрал, что невместно низшим управлять высшим, хотя это и так, но потому что расточается бесценная огненная энергия. Расточителями являются все действия, слова и эмоции, необузданные волей и не находящиеся под ее недреманным контролем. Потому сдержанность и молчаливость и самоконтроль есть охранители огненной силы, а их антиподы — расточители. Есть поступки и действия, и слова, накопляющие мощь, есть ее расточающие. Выдать энергию можно, но до известного предела, после которого наступает момент, когда начинается ее расточение. То есть она, лишенная магнитной основы, утекает вся, оставляя оболочки пустыми. Момент опасный. Опустошенный микрокосм беззащитен. Оберегитесь от опустошения сокровищницы и помните, что каждое слово, произнесенное, есть расточитель огня. Слова же нецелесообразные, подобны самообкрадыванию. Пустословие — враг человечества. Нет заботы о произносимых словах. Торжественность ушла из речи, и жизнь превратилась в базар. Человек, являя собой высшее, не может безнаказанно прикрываться плащом суеты. Суета родит суетливость, суетливость — лепетание, лепетание — угодливость. Суетливость, лепетание, угодливость — враги психотехники. Не нужен паяц на пути к братству, не нужны паяцы эволюции, потому достоинство духа есть качество наинужнейшее. Эта форма выражения духа является охранителем огненной энергии. Надо понять, что качество — суть формы выражения духа, и как таковые несут и кроют в себе ряд энергий определенного порядка, но измеряемых по высшей шкале огня. Не внешние уявления сусальной добродетели и хорошести, но утвержденные в микрокосме огненные зерна магнитных энергий, творящие притяжением его жизнь во всех сферах сущего, реальные огненные энергии, готовые к действию, как орудие к бою. Из них состоит отражающаяся сеть ауры. Ими поддерживается сила излучений заградительной сети, ибо огни, утвержденные в микрокосме, действенны молчаливо. 616. Нет и не может быть. Нет, и никогда не было времени более сложного, нежели сейчас, перед великим сдвигом. Все энергии надо собрать и, направив в один фокус, погасить, то есть нейтрализовать. И только тогда уже дать кульминацию, заключительную, на века. Потому мы напряжены в гигантском усилии вызвать наружу все противные силы, чтобы, вызвав, сокрушить. Сейчас именно все скрытое вызывается наружу. Дается ему возможность явить лик свой, хорошему для утверждения, плохому для уничтожения. И дадим Барсу прыгнуть, но это будет его последний прыжок. Взвившись, спадет трупом. Уберем опору, и падение будет в бездну. Он готовится к прыжку последнему, смертельному, смертельному для него. 617. Ноябрь 20. Владыка есть страж стуокий. Огненное сознание видит, огненное сознание слышит, огненное сознание знает. Знать удел человека, и только плоды знаний являются его законным достоянием. Он ищет другого, он хочет вещей, он должен хотеть лишь знаний. В этом страшный обман иллюзий земных вещей. Не принадлежат они человеку и не могут принадлежать как продукты плотного состояния материи, краткого для человека и временного. Может быть, некоторые вещи остаются после его смерти. И золото, и камни, и дома, и другое имущество, но человек-то уходит, не взявший с собой ни обола. Обол — весовая единица и серебряная, затем медная монета в Древней Греции. Потому освобождение от вещей и понимание их истинного места в эволюции человечества придется все же рано или поздно усвоить. И как только владение вещами найдено должное место, их истинные ценности и значения взвешены на весах беспредельности, наступает момент освобождения от власти вещей, столь тяготивших и связывавших сознание. Их можно иметь, их можно создавать, о них разрешается думать, но лишь в аспекте их истинного и приходящего значения. Потому владейте всем, но ничего не считайте своим. Нельзя присвоить частицы космической материи. Но пользоваться можно всем, ибо все дано на потребу человека. Неизжитые чувства собственности особенно тяготит человека там, в мире тонком. Представьте себе психические продукты микрокосма, созданным из пластической материи незримого мира, в виде образов и человека, претендующего на то, что они принадлежат ему. Привязывая себя к фантомам, им самим созданным, пресекает путь свой к дальнейшему продвижению, как скряга, сидящий над сундуком с золотом. Человека, увидевшего мираж и не желающего с ним расстаться, почтут сумасшедшим. Но живущий в окружении своих психических продуктов и не желающих оставить, не замечают безумия своего. И если здесь ничто не принадлежит нам, то как же там, где творит мысли, где творчество является уделом даже малого сознания? Не устану говорить о преодолении иллюзии собственности, ибо самое вредное, и многие живут ею, но не привязанный к чему-либо свободен. Свободный может познавать. Утверждаем все виды свободы. Освобождаем от всех видов рабства. Люди живут в клетках ими самими созданных иллюзий. Людские верования, традиции, моды, обычаи, условности Все они надуманные людьми рамки выявления духа человеческого, не что иное, как цепи рабства. Так человек всегда живет под властью различных потенциалом кристаллизованных психических образований, им самим созданных. И они являются стенами его добровольной тюрьмы, им построены его же собственными руками. Заслуга всякой революции заключается в разрушении астральных нагромождений и, как следствие, в разрушении уже видимых, установившихся физических форм жизни. Как иначе освободить людей из темницы? Потому революции, как взрывы очистительные. Лучше потерять все и уйти в мир тонкий и свободным от вещей, нежели иметь все и быть прикованным к владению своему, как каторжник к тачке. Потому часто несчастье с точки зрения земной может быть благословением в высшем и саможизненном смысле, ибо не знает человек, в чем его истинное счастье. Нищ в мире высшем человек, окруженный своими собственными вещами. Так от времени до времени отнимаются от людей игрушки человеческие. И благо тому, кто может сказать «свободен, ибо не имею ничего». Тогда обладание переносится в мир знания. И человек познает без конца, уже не считая беспредельность познаваемого мира своей собственностью. Помните, что ничто не принадлежит вам, ибо все ваше, и вы во всем. Падший ангел почитал планету, целую планету своей вотчины, и споткнулся в бесплодной попытке изолировать и отделить ее от миров. Мог иметь временный кажущийся успех при низшем состоянии сознания человечества. Но теперь, когда оно выходит на космические просторы, поражение его неминуемо. Великий собственник, отец порождения иллюзии собственности, и собственники слуги его. Рабовладение и рабство во всех видах — продукты собственнической психологии. Даже попытки овладеть сознаниями масс для нового рабства не чужды им, тьму собственности породившим. Потому уничтожается собственность во всех видах. Лишь необходимейшие виды ее оставляются, но сокращенные до предела и в новом, расширенном понимании ее приходимости и временности. Когда говорится об общем владении, имеется в виду утвердить сознание в понимании, что ему ничто не принадлежит, и все дается во временное пользование. Будет время, и все будет общее, все будет принадлежать общине или обществу, и ничего личности. Но надо, чтобы сознание выросло, надо, чтобы было изобилие плодов земных. Конечно, вещи личного обихода во избежание смешивания аур и наслоений должны оставаться в личном канале, даже уничтожаться, как, например, одежда. Но это уже подробности. Будущее несет человечеству свободу от всякой собственности, то есть полную свободу духа от привязанности к земным вещам. Освобождение от власти вещей есть ступень эволюции. 618. Да, мой друг, пути высшие неисповедимы, и раз установленная близость воистину не жалеет. Время не играет роли, поверх времени связи духа. Также уготованное и предназначенное космическим правом не уйдет. Есть нечто царствующее над миром времени, но во времени проявляющееся, как вращающаяся планета, последовательно озаряемое солнцем в своих частях. И надо знать, что солнце моего духа светит всегда, но действие, вернее, явность его воздействия, характер и степень зависит от ритма в спирали движения духа. Я давший и дающий, как солнце с планеты, соединен с тобой магнитными нитями духа. И дух твой несется в пространстве в ритмически спиральном огненном движении устремлений. Но центром притяжения остаюсь я. Так во мне все. И любовь твоя есть лишь чувство знания закона. Потому не только законно, но и космично в своем существе. И, будучи осознанием великого космического закона, является сущностью двигательной восходящей силы твоего духа. И два начала породили ее, как и все сущее. Потому любовь твоя к матери есть осознание великого творящего начала. Матери — символ матери мира на земле. И не символ, но доверенная или олицетворение ее вечно дающего начала. Потому знание дается человечеству через нее. Матерь Агни и Йоги, представляющую собой на земле олицетворение матери мира. Цепь прямая и связь непосредственная. Она матерь мира, есть сила дающая. И в матери Агни и Йоги подходящий сокровенно ощущает этот могучий источник силы дающей. Огненная Матерь Небесная, огненной Матери Земной, ее представляющей собою, дает благословение одарять огненной мощью те, кто подходит с разумением и открытостью сердца. Великая мистерия жизни творится ею, лик свой сокрывший, и Матерь Огненной Йоги, выразительница и носительница ее вседающего начала, рукою и ногою своею, по велению моему заложила огненные ступени нового познавания человечества. Великое действо свершила она, принявшая в руки камня, огонь и властью огненной облеченной. Так в ней в одной слиты две. Та, чья высшая мощь выражается, и та, которая в тяжких земных условиях и подвиги несказуемым выражает собою принципы в плотных условиях материи огненной сущности, лик сокрывший. Потому Матерь Агни Йоги, моя первозванная, несет уявление величайшего поручения. В великих трудах совершается планетное огненное действо и невыносимо тяжек крест, ибо сила противодействия пламенем, преображаемой земной материи, велика и нагнетение тяжко. И мы все, стоящие на великом дозоре, трансмутирующую мощь ее духу, утверждаем. Высокое явление ее надо не столько понять, сколько почувствовать сердцем, когда слова уже излишни, ибо не могут передать всей глубины и сокровенности свершаемого таинства. Но нет на планете явлений более глубокого и более высокого, чем ее несущие поручения наши. Посланница света, ее возвещаю миру как спасительницу планеты, ее несущую в себе огни преображений жизни, величие своего не видит, ибо не виден свет несущему его. Но ты, видящий, очувствовавший и понявший, свидетельствуй о свете ее. Через тебя дано будет миру узнать о сущности огней света, матерью огней йоги в жизни на земле, о явленных и утвержденных как прообраз грядущего преображения человечества. И правду грядущих веков, ее великим духом, воплоти и теле на земле запечатленную, правду высших огней, плотной материи явленных, миру даже для понимания и постижения, для утверждения новой ступени эволюции человечества. Свидетельствовать будешь о ней, как носительницы света, уявившей высшую ступень огненного преображения, достигнутого на земле в обычных условиях плоти. Великий подвиг надо понять. Распятие телесное кратко, но распятие духа в тисках материи на кресте огненного ее преображения требует всей несломимости пламенного духа. И я, крест жизни приявший, на подвиг жизни ее благословил сам. Носительнице высших огней завещан венец света. 619. Ноябрь 21. Да, сын мой, воистину близок. Был, есть, будешь. Отсюда все твои знания и все устремления. Но сокровищница чаши раскрыта не вся. Накопления очень большие. Не выявить их в тесных условиях плоти и ни к чему уявлять их сейчас, ибо всему свое время, но они твои, собранные ценой великих страданий и трудов по нити серебряной связи. У нас нет сентиментальной, слезливой жалостливости к идущему суровой стезею подвига, ибо истинная любовь устремляет и из тернии всплетает венец победы. Но близких своих никогда не оставляем в нужде. И рука помощи готова. Но надо дать научиться стоять на своих ногах, даже ребенку, всегда, везде. Итак, зная близость мою, в веках утвержденную, можешь спокойно взирать на волны земных событий, идущих навстречу. Их ли устрашишься ты, не устрашившийся подвигов в прошлом? Рычаг любви и преданности к высшим твоим есть, и можешь поднять даже землю. И нет точки опоры, которую искал Архимед. В свете ее длительной давности тускнеют дела дня и его суета, и истинные ценности жизни занимают подобающее место. Все становится куда надо, и в развернутой спирали прошлого настоящее принимает размеры, пропорциональные великому пути, уже не заслоняя собой ни будущего, ни прошлого, ни того, что есть за пределом сферы непосредственной очевидности. И переходный момент настоящего, как звено длительной цепи, протянутой во времени, предстает перед сознанием в своей двуликой троичности. Настоящая очевидность и настоящая действительность от мира моего и со мною связанная, и настоящая трех миров в трех аспектах времени, освещенной моментом данного отрезка. Это понимание вещей не позволит фантомы текущего момента, малые и незначительные в самих себе, принять за реальность, и не помешает извлечь из них сок опыта. Вооружай успешно знанием для свершения дел ближайших лет. Потребует напряжения и искусной борьбы. Но не стать привыкать орлу к полетам над горами, долами, пропастями, обрывами и лесами дремучими и мертвыми пустынями. Ибо летит над всем и долетает к цели. Орлом духа называю тебя, испившего горькую чашу жизни, пленения в материи, но разорвавшего цепи рабства. А потому не промедли, пролетая над бездной, и не сдержись в лете, если, спустившись к земле, услышишь звон цепей. Много рук тянется отовсюду, но ты помни, что бы ты ни делал, где бы ты ни был, кто бы тебя ни окружал, не привязывайся ни к чему и ни к кому, ни к людям, ни к вещам, ни к делам, ибо только я вечен и неприходящий. Во мне и на мне строить твердыню знаний и опыта. Так строить можно лишь на вечном основании. И нити любви, протянутые из тысячелетий прошлого в вечность, будут крыльями счастья. Но и малых сих не забудь. Тебе свою любовь и преданность приносящих, ибо в твоей любви со мною прибудут, если идут во имя мое. Где они преданы? Каждый знак преданности и готовности передай мне. Я их утвержу, тебя признавшим своим водителем. Помни, не только силой моей действуешь, но и силу мою можешь передавать другим для возжигания их устремлений и огней духа. Велика твоя сила воздействия на людей. Ее надо учувствовать и увидеть. Так пусть каждое твое слово, сказанное человеку, будет стрелой света или лучом, озаряющим мрак сознания ближнего твоего, или мечом, поражающим тьму. Слова — это огненные шары света или мечи, бросаемые вокруг в пространство. Будь осторожен и сознателен в обращении с огненными энергиями. И никогда не трать без цели драгоценной мощи, мною в твои руки даваемой для дела света. Сокровенное охрани бережением сознательным. 620. Энергию можно собрать лишь под нагнетением, как в паровом котле. И чем больше давление, тем сильнее действие собранной энергии. Каждое открытие клапанов или кранов дает утечку пара и понижает давление. Можно выпустить и весь пар. Микрокосм можно уподобить паровому котлу. Под нагнетением аккумулируется огненная энергия, если закрыты все клапаны и краны. Каждое сказанное слово есть открытие клапана, каждая уявленная эмоция. Такое явление, как раздражение, равносильно открытию всех выпускных отверстий и полному истечению огненной энергии. Есть чувства расточителей огня. Их можно назвать пожирателями психической энергии. Страх, сомнение, саможаление, уныние, беспокойство, суетливость, лепетание, угодливость, болтливость, неуверенность, огорчение, недовольство, подозрение и все прочие недостатки и отрицательные эмоции. Поэтому все энергии человеческой сущности требуют обуздания и сурового контроля. В основании допущенного чувства пожирателя лежит, конечно, мысль. Потому мысли пожиратели и расхитители энергии еще более опасны, чем чувства и эмоции, ибо они, именно мысли, дают направление и освобождают энергию микрокосма к проявлению. Эмоции или чувству всегда предпосылается мысль, потому так и важно преддверие, уявленное мыслью. Обуздать мысль, и чувства пойдут на поводу у мысли. Мысли тормозящие, мысли двигатели, мысли рождающие энергию и мысли ее убивающие, мысли, влекущие вверх, и мысли, тянущие вниз, как гири. Вот два порядка мысли. Ибо одни от света, другие от тьмы. Постоянное памятование о высшем есть непрерывное накопление огненной энергии. Поэтому устремитесь ко мне. Этим каналом притекает огненная сила. Каждый человек несет в себе кристалл психической энергии. Называем его сокровищем энергии. Как сердце бьется всегда, ибо неистощима его энергия, так же неистощима мощь зерна духа, если достаточно накопления и мощен кристалл. В великих деяниях мира видим неистощимость огненного кристалла психической энергии в действии. И когда она усилена связью с иерархией, велика ее мощь. Люди различаются между собой размерами накопленного сокровища. Ему нет цены. Процесс накопления — процесс тысячелетней длительности, и ни одного сотен. По величине камня определяем степень высоты духа и его накоплений. Кристалл энергии связан с сердцем. Комбинация двух сокровищ — сокровище сердца и сокровище энергии — дает облик человека и характер его бессмертной индивидуальности. Устремим дух к накоплению безмерных сокровищ. В них свет мира, в них жизнь. 621 ноябрь 22. Да, конечно, говоришь именем моим и от имени моего, ибо дано тебе это мною по праву космическому. Дано право говорить именем моим. А так как говоришь по праву, то и силу слова будут иметь особую. Высшее сотрудничество с владыкою есть таинство глубокого значения. Глубокое, потому что лежит вне плотных условий и приходимости, не зависит от них и не связано явлением времени. И сокровенно, потому что имеет свои истоки и начало в огненном мире. Вневременное уявление огненной. Вот ты на земле, вот окружен тьмою. Но нити света, ткущие жизнь, бессмертие, протянутые в беспредельности и в беспредельность. Так растут орлиные крылья, чтобы побеждать пространство. Живем в пространстве, и к жизни пространственной надо приспособлять сознание. Трудно на земле создать пространственные условия существования. Но бездомие, земное и принцип бездомного хождения являются собой именно условия космопространственной жизни, но в земном отражении, а также и отказ от собственности. И если земные обстоятельства не дают возможности осуществления, то испытание или утверждение надземных условий можно сознательно пройти в духе. Ибо в духе решение, но не в ногах. И не груди пыльных вещей. Так конечным фактором всяких условий и решений является сознание, но не нечто вне его лежащее. Снова приходим к микрокосму, как центру, обусловливающему реакцию на энергии, идущие извне. Высшие принципы планеты заключены в человеке. В нем явлены, и высшее властвует, управляет низшим. Но степень этой власти не определить умом человеческим, ибо планеты созданы духами-создателями, бывшими также некогда людьми. Так ступени, ведущие к власти космической, надо понять. Дахиани, строители, властвуют над материей. Поднимая сознание твое над землей, раскрываю возможности космические, ибо устремленные в глубины пространства подчиняются законам высших притяжений и обитель свою утверждает в лоне космического вместилища. Даны духу возможности космопространственного существования. Но сложить мир высших реальностей надо здесь, на Земле. От Земли идет построение, не от поверхностных приходящих наслоений, но из глубин вещества. В них и на них покоится все основание построения. Из глубины, неколеблемых внешними волнами слоев, поднимается фундамент вечного основания и, пронзая сферы временного и приходящего, столбы храма жизни уходят вверх, в сферы огненные, завершая уже в них все построение. Потому даны большие циклы, стоящие над временностью данных условий. Говорю о вечном основании жизни, не песнопении и словословии, но вечное строительство жизни, вечно устремленной спирали восходящего движения. Так на космическом основании строим жизнь. Потому для нас цепь тысячелетий стоит, как вчерашний день циклических звездных периодов, тоже дней и ночей, но больших. Век рыб — ночь, грядущий век водолея — день. И так от цикла до цикла. Сознание приучается мыслить и жить в огромных по длительности отрезках времени и, в конце концов, поднимется над ним. Ввожу сознание твое в ряд понятий и представлений, протянутых из бездонного прошлого в бесконечность будущего, чтобы, встав над жизнью, обрел жизнь. Мы живем в вечности. Наши масштабы планетно-космические, и Земле есть в них место. Землю беспризорно не оставляем. Умело сочетаем земное и космическое, временное и вечное, ибо Земля есть ступень в беспредельности. Сироте, которую она приютила человечеству, дает возможность приобщиться к океану космопространственной жизни, но пройдя через циклы ее дней и ночей. И они также разбиты на отдельные ноты, октавы и шкалы. Каждая нота — разница от предыдущей, каждая октава — от рядом стоящей. Век водолея, век рыб, век прецессионального зодиака — октавы времени. Кто мыслил о них, кто вдумывался в шкалу времени, столь же закономерную, как звуковая или световая шкала, и столь же беспредельную, как шкала жизни, и позволяющую седому времени разыгрывать на ней свои величественные космические планетные симфонии. Шкала времени по своим октавам поднимается также спирально, утончаясь с каждой октавы. Звездные лучи играют на струнах октавы времени, разворачивая перед человеческим сознанием перспективы безграничных возможностей. 622. Ты будешь утверждать владыку в жизни и свидетельствовать обо мне. Скажешь о том, что воистину я есть, и не на страницах запыленных писаний, ушедших от жизни. Скажешь о том, что я в жизни и с ними, и в делах их, что рука моя направляет жизнь и прилагает усилия, чтобы им, забывшим меня и изъявшим меня из жизни, было легче и лучше жить. Без меня нет жизни. И действительно, ту серую лямку, которую они влачили, жизнью назвать было нельзя. Все, что у них было хорошего от меня, плохого от себя или врага их, падшего светоносителя. Вот ты пришел ко мне, как делал это во всех своих жизнях, и рассветилась жизнь, открыв свои горизонты. И они, меня принявшие, обретут, наконец, то равновесие духа в материи, которое утратили. Мною совершишь великое дело провозвестия владыки. Свидетельствовать будешь пламенно. Так и скажешь. Владыку, которого вы не знаете, но которого познал я, возвещаю. Я путь к владыке, и можете подойти через меня, но если хотите идти к нему своим путем, не через меня идите своим путем, но мой путь познайте, дабы смогли сделать его своим путем и идти сами самостоятельно. И не будет осуждением, желающим идти своим путем, ибо ко мне устремляющемуся путь дам. Еще скажешь, я подошел своим путем, но через учение. Учение указывает путь к владыке, идите путем учения жизни. И какой бы путь кверху ни избрал желающий продвижения, этот путь утверди силой моей тебе данной. Утверди ценность труда самоотверженного и скажи, трудящийся самоотверженно на ниве народного блага моей. Им дам пожать плоды света, даже если не искусны они и непривычны к полетам пространственной мысли. Благо им, трудящимся, на пользу народа. И широко пусть будет мерило твое для тех, кто приносит труд свой на строительство нового мира. Не оттолкни, не отгони принесшего даже немногое по малости своей. Простые сознания народной гущи в малости своей могут преданность и любовь явить великую. Потому говорю тебе, имеющему власть творить и разить, не отгони малых сих на служение мне свет свой принести хотящих. Их малость может стать оплотом верности, особенно тогда, когда большие разумные сердце свое иссушили в извилинах мозга. Потому отнято от них мое благословение, ибо малых сих забыли, отвергли и попрали пятою своей. Зная, они малые понесут свет мой и примут слово твое обо мне сердцем неомертвелым. Народом подойдешь через головы умников века сего, вооружу тебя силою великую и знанием. Будешь знать, ибо видел. Дам силу опытного знания, если кто будет говорить, потому что верит, ты будешь говорить, потому что знаешь». Печать знания наложу на дух твой и дам в руки огонь. Камни огонь ощутишь, сила его неизмерима. Да, и камень священный увидишь. Многое ждет тебя, не вмещающийся еще ныне в понимание твое. Сознание к величию грядущего света и возможность его приуготовь, не ограничивая возможности своим пониманием от сегодня. Становясь у истоков жизни, знай, что жизнь — это огонь, и огонь, в себе осознавший, подходит к истокам творящей мощи. Утверждаю трижды тебя в силе данных лучей, свидетельствую сам о мощи лучей утвержденных. В тишине и спокойствии жди уявления огненных даров. И помни, сказанное твоим владыкой непреложно, как путь солнца. 623 ноябрь 23. Вы должны понять неизбежность сроков. Могут быть изменения в подробностях, но основной срок не подлежит переменам. Каждая октава времени имеет свою границу, далее которой начинается другая. Подходим к пределам завершения старого цикла и утверждения нового. То, что должно совершиться в пределах старого, свершится сейчас. Уходящие энергии старого мира дадут свою последнюю вспышку, чтобы уже уйти из жизни навсегда, но вспышку должны дать, иначе не произойдет разрядки. Это есть цикл завершения. К срокам готовлю тебя. Неизбежность своей грядущей судьбы, связанной со сроками, также пойми. Конечно, все сложно и трудно приноравливать карму личную к карме срочной, к карме сроков, и согласовать их с кармой народной. Тягость ожиданий от несоответствия еще не сгармонизированных карм. мы ждем веками. И когда наступает момент кульминации, завершающий, тяжко напряжение. Но стоим единым фронтом, и близких зовем сплотиться, особенно стойко. Стеной встретим последний приступ врага. А стену несокрушимости нашей разобьются последние злобные энергии уходящего мира. Как и всегда, фокус концентрированного удара твердыни, и силу его твердыни принимает на себя. Владыки кармы на страже закончить прошлые кармические счеты человечества, и кто-то должен будет принять на себя всю тягость кармических разрядов, когда удар будет отражен. Враги сокрушат себя сами силой обратного удара. Психотехника увязывается с психомеханикой, но в результате наступит разряд и нейтрализация сил противоположного лагеря. Лучи нового светила, разрядители уходящих энергий и усилители новых, психомеханика космическая. Аппараты человеческие, как реагирующие центры, самые гуще столкновения энергии пространства должны будут отзвучать на волны последнего столкновения пространственных энергий. Именно пространственных, ибо не от сегодня они. Корни уходят вглубь. Но для зрячей готовность требуется великая, ибо надо не только устоять, но и помочь, чтобы при столкновении не была нарушена сеть света. На стражу великую встанут ближайшие мои эти последние дни, и зоркости не ослабят до дня моего. Потому даю поручение силы, чтобы встретить последние решающие дни собрать, от главного не отвлекаться ничем и серебряную нить связи держать твердой рукой. Попытки со стороны нарушить связь и равновесие духа будут. Надо усмотреть тотчас же, не тратя сил, и устоять. Что же еще сказать тебе? Разве я жизнь надземной? Для того, кто достиг состояния непрерываемости сознания и переход в мир тонкий и условия его существования совершенно иные, чем для обычного сознания. Это надо понять. В новых условиях сознание ориентируется легко, быстро и просто. Все давно знакомо, и ничто не ново. Приспособляемость сознания зависит от способности подчинять себе вибрации новых сфер. Растерявшийся при переходе человек и утративший достоинство духа, будь это от страха или каких-либо иных эмоций, является жертвой любых астральных течений. Но овладевший собою на земле и утвердивший сам свою власть над своим микрокосмом, там, как скала. Особенно помогает установленное чувство спокойствия и равновесия. Если бы люди только поняли, как важно каждое утверждение спокойствия внутри, каждое обуздание оболочек, какую силу и свободу эта власть над самим собой дает там. И спокойное зеркало непрерывного сознания спокойно, гармонично и без искажения начнет отражать и регистрировать впечатление сферы незримого мира так же четко и ясно, как делает это на земле, но пройдя ступень транспонирования сознания. Там есть наши ашрамы. И ближайшие, и ученики оказываются в привычных, давно известных условиях. После трудной жизни земного испытания дается заслуженный и необходимый отдых для восстановления сил. Прообраз его имеете в земном периоде сна, а затем начинается привычная работа под рукой владыки. И действительно, смерть для наших людей не более чем стрижка волос. И чем выше сознание, тем все это проще. Для духа известной высоты переход просто незаметен. Но от земли сознание учится отрываться на земле. Там отрыв труден. И самый простой и легкий способ отрыва — это приучать свое сознание к жизни во всех трех мирах здесь же, на земле и ныне. Для этого надо понять, что день вчерашний со всеми делами его уходит в мир тонкий, ожидая там нас, порожденными нами энергиями. Там нет прошлого. Все в настоящем. и сущность наша проявляется там не в аспекте дней и ночей, но во всей своей целостности и со всеми своими накоплениями. Степень полноты проявления зависит от высоты духа. Чем ниже сознание, тем более оно ограничено в проявлении своей истинной индивидуальности. Но сознание, не связанное путами настоящего воплощения, то есть не привязавшее себя к земле, обнимает ряд прошлых своих выражений. Накопление вспыхивает всей своей силой, и дух пожинает плоды своих тысячелетних трудов. И там, где для одного горе и страдания вследствие расставания с землей и очередным земным окружением, для другого и познавшего освобождение для жизни в пространстве. В пространстве света, свободный, полетный, полнозвучный. Поэтому благо им, освободившим себя от уз земных, тяжких, еще будучи здесь на земле и в теле земном. Хорошо помнить, что трудные земные обстоятельства есть условия освобождающие. Свободен тот, кому нечего терять и не о чем жалеть. Так нищий в мире земном может оказаться обладателем сокровищ там, если сознание позволяет. Не в нищете дело, но в сознании. Не в богатстве дело, но в сознании. Но отсутствие вещей, которыми владеем, то считаем своими, облегчает отрыв непомерно. 624. Пиши, мой друг, о близости грядущего часа. Откладывать больше нельзя. Происходит разрушение построений. Если зернам, заложенным, не дать ко времени тепла, света и влаги, они погибнут. Пришло время дать свет и изменить условия роста. После сдвига всех и все, мешающие росту дел моих, уберу. Верну свободу, дам ярость утверждения незримого мира, дам зоркость орлиному глазу, дам силу меня удивить. 625 ноябрь 24. Мы действуем, как мыслью, и вершим большие дела. И у нас есть сознательные сотрудники, с которыми у нас установлен сознательный для них контакт. Бессознательно выполняют все, кто не на темном служении. И даже темные, не ведая того, следуют нашим предначертаниям. Но сознательных сотрудников, знающих об этом, несказанно мало. Это члены братства и ученики. Степени глубины и близости сотрудничества последних весьма различны. Чем ближе, тем глубже сотрудничество. Для высоких степеней нет расстояний. Чем ближе, тем более точны и четки наши посылки, преломляемые в сознании ученика. Услышание голоса учителя явно и непререкаемо есть апофеоз близости, утончению которой нет предела. Потому данную ступень близости к владыке надо углублять неустанно и всеми доступными мерами, не приступая к границе законности, то есть не насилуя свое существо. Контакт идет естественно, но не насильственно. Учитель работает над раскрытием центров. В этом ему можно хорошо и сознательно помочь. Учитель указывает, что ряд качеств и достоинств духа есть необходимейшие условия для пробуждения центров. Мы рассмотрели качество со многих сторон. Рассмотрим еще новую грань. Для того, чтобы огненные колеса центров начали вращаться, необходимы определенные условия, и внешние, и внутренние. Внешние могут не зависеть от воли ученика. О них заботится учитель и ставит его в определенные внешние условия. Но внутренние в очень значительной степени зависят от воли носителя пробуждаемых центров. И основными являются качества, утверждаемые учеником в себе. Только при наличии условий, создаваемых качествами, возможно пробуждение центров. Спокойствие и равновесие духа – первое. Любовь, устремление и преданность – второе. Готовность – третье, самоотверженность – четвертое и так далее. Поэтому не устанем утверждать и обострять в себе все качества и не утомимся в делании, ибо свойство каждого качества его беспредельность. потому никогда нельзя успокоиться на достигнутом. Если я каждый день буду твердить о равновесии духа и спокойствии этих величайших качествах света, если ученик будет каждый день в них укрепляться и преуспевать, то пусть и сегодня, и завтра, и через 1000 лет на этом пути непрестанного преуспеяния и утверждения этих качеств знает он истинный ученик и сотрудник владыки, что сможет он и должен он с новой огненной радостью и желанием еще более углублять и усиливать эти высшие свойства духа, ибо его идеал — могущество, спокойствие и равновесие владыки. Потому, направив коней утро в полуденный зной и разгар битвы каждого дня, битвы за утверждение в микрокосме своем качеств, степени, качеств владыки, пусть помнит он неотложность и нужность и бесконечность труда вечного восхождения, и пусть не утомится и не устанет дух возлюбленного, мне последующего и мне наследующего утончением, углублением и усилением указуемых качеств. Тот, кто думает успокоиться на достигнутом, не на верном пути. Тот, кто думает, что достиг, заблуждается. Тот, кто утомится в достижении, неистинный ученик, и путь его крив. Вечно ко мне устремленного и возрастающего устремления своем, и ненасытного утверждения и углубления качеств, беспредельных в существе своем, вижу его, идущего ко мне и за мною вечно. Ибо если устремленный восходит ученик, то устремленный восходит владыка. И тот, кто соизмеряет бег свой с вечной устремленностью учителя и поспешает всею силою духа, тот близок мне. Войдя в орбиту магнитной сферы владыки, можно стремительно ускорить бег свой к ее центру. И магнитная сила притяжения будет возрастать по мере приближения к нему. Потому говорю, станьте ближе, как можно ближе, ибо сердце мое открыто для вас, ко мне устремленных. В устремлении вашем ко мне не смущайтесь ничем внешним и чужими голосами не отвлекайтесь. Пусть звучат и говорят в сферах вашего окружения, они не для вас, вы мои. И только мой голос надлежит слушать всем существом своим. Так преклоните дух свой ко мне и сущность свою откройте слышанию. Я требую утонченно настороженного и напряженнейшего внимания. И что бы ты ни делал, и где бы ты ни был, пусть все существо твое сознательно или подсознательно, но будет напряжено ко мне. Магнит напряжения духа ученика к владыке — необходимейшие условия ученичества и явление, которое усиливается и возрастает каждодневно в своем напряжении и силе. Следует помнить, что нота напряжения звучит крещендо. Так на пути продвижения ученика беспредельность являет лик свой в бесконечном развертывании чудесного огненного цветка духа. Зову в мир мой, мир особого напряжения, где особенностью познающего огненного аппарата духа является расширение и рост всех его качеств, свойства энергии. Ибо растущие качества есть растущие огненные энергии, являющиеся атрибутами могущества духа. Огненная воля возрастает в мощи своей, и из человеческой становясь планетной, из планетной космической, возрастает, не зная границ, ибо воля огненная растет беспредельно. Потому целью устремления огненного духа является сама беспредельность, неограниченная ни циклами времен, ни планеты, послужившие временным пристанищем духу. Зову к вершинам света, зову в сияние беспредельности, зову в мир света, владык. 626. Ноябрь 25. Идут большие перемены. Друг мой, где же ты слыхал, что подъем на большие высоты был легок? Нужно не только примириться с трудностями, но и привыкнуть к ним, как к явлению обычному. Как рыбы больших глубин привыкли и приспособились к страшному давлению воды или наш организм к атмосферному. Потому будем учиться смотреть на них, как на явления обычные, не отягощая ими сознание. Ассимиляция и приспособление есть качества, которые тоже следует в себе утверждать. а главное, не надо допускать в глубины сознания кривых условий жизни. Пусть идут своим чередом, но вовне. Не забудем также и того, что лишь в трудностях возможна закалка духа, и научимся радоваться невыносимым условиям жизни. Не может быть легкой жизни для ученика. Это его плата за приближение к свету. Значит, остается лишь стоять, как скала, стойко и нерушимо среди хаоса противных течений. Символ скалы хорош. Но забывать о нем в вихрях противодействий тьмы внешне не следует. Мы знаем много хороших вещей, но когда приходит время уявить их в действии, малодушно забываем, и тогда паникает дух от ядовитого дыхания мира смерти. Так еще раз запомним, что твердить себе об одном и том же и утверждать основы можно без конца и без устали, ибо куда бы мы ни поднялись в восхождении к Высшему, мы так же далеки от Него, как и раньше, хотя, быть может, высоко поднялись над своим прежним, преодоленным «Я». Мы не можем останавливаться ни на чем, но улучшать и углублять можем все, что в нас есть. Кто-то считает, что он достиг и уже достаточно хорош. Пожалейте невежду. Если сердце не окаменело в самодовольстве собой, укажите или только намекните о пути вечного преображения. Путь вечного преображения есть путь сущего. Называют его эволюцией. Гераклит называл его процессом вечного становления, другие называли вечным движением. Лучше назвать процессом вечного преображения жизни или материи, или жизни в материи. Во всяком случае, меняется все, все виды и формы выражения жизни в материи. Жизнь поймем шире широкого. И в атоме, и электроне пульсирует искра жизни неизмеримо глубокого потенциала. И жизнью насыщены формы как видимого, так и невидимого мира. Эволюция форм животного и растительного царства — яркий пример этого преображения. Но в своем микрокосме ученик у явления универсального закона устанавливает сознательно, непомерно ускоряя тем самым процесс. Сказал, даже и это пройдет. Добавлю, даже и через это надо пройти для восхождения. Как только тяжкое противное явление получает смысл и целесообразность своего уявления для нас, с ним не только можно примириться, но даже приветствовать. «Привет трудностям», — может сказать лишь истинный ученик, и стоять непоколебимо уже не вопреки им, но именно благодаря им, ибо сталь его духа закаляют они. И важно не жаловаться в духе. Не жалуется победитель, но с улыбкой встречает натиск неистовой тьмы. И как она заботлива, нанося удары отовсюду, чтобы укрепить броню стойкости и твердости со всех сторон. Порадуемся ударам неожиданным и с непредполагаемой стороны. Именно они укрепляют находчивость и состояние вечной настороженности. Быть всегда на чеку, быть всегда на стороже или в состоянии напряженного дозора — лучший способ встретить достойно волну неожиданности. Растерявшийся путник не сможет красиво встречать волны. Но воин, всегда готовый к бою, не растеряется при любом нападении. Нельзя позволить себе быть застигнутым врасплох. Также не забудем оружие доверенное, щит владыки и огненный меч духа. И пусть пеняет на себя сам попавший под удар меча. Невидимы стрелы огненные и не слышен их полет, но не уклониться от стрелы поражающей. Поэтому мудро знать свою мощь и оружие свое невежде недоступны. Но высшее оружие есть мощь равновесия, если бы люди знали, какова его мощь. И не уголья горящие собираются над головою ударившегося о броню равновесия, но огонь незримый, мощный, испепеляющий. Храните равновесие превыше всего. Оберегайте эту силу. Спокойствие есть венец духа. Спокойствие и равновесие — качество архата. Мощью равновесия держится мир. 627. Я хочу вам сказать, что не знаю другой и не мыслю, и не представляю жизни, иначе как жизни, не имеющей ни конца, ни начала. Она, жизнь, есть всегда и всегда была единая под всеми формами. Формы ее были различны, от жизни планеты до жизни мотылька. Но и в солнце, и в цветке единый принцип жизни, но через материю, проявляющуюся и составляющую самую сущность ее, самом себе непрерывен. И когда под меняющимися оболочками осознается вечное биение пульса единой жизни, единой во множестве, единой под множеством форм, то человек и в себе начинает ощущать это биение космического пульса жизни. Но чтобы ощутить его, надо оторваться от внешней оболочки или формы, выражающей ее, и под внешним увидеть внутреннее. Цветущей весной и мертвой осенью можно чувствовать эти периоды ее пульсации. Но и осень, и весна — лишь внешние выражения единой вещи, пребывающие внутри того, что она выражает. Эти пульсации в явлении электромагнитной или световой волны, или пульсации ядра атома, или ледниковых периодах и обскурациях планеты. Но кульминация явлений любого порядка сопровождается наличием явления противоположного. Спираль противоположных явлений движется во времени, в пространстве четвертого измерения. Если явление взять в аспекте времени, от начала его до конца, то получим тело тоже законченное, тоже целое, как дуб с верхушки до корней, но в мир земной не могущий быть вдвинутым, ибо земной момент настоящего дает лишь разрез плоскости данного момента, как бы перерезая это длинное неземное тело явление пополам во временной точке его созерцания. Но в сознании можно себе представить эту массу тел или явлений высших измерений, вытянутых и существующих по неземному направлению и недоступных земному физическому глазу. Вот родился человек и умер человек, но человек, как вы видите его в момент вашего созерцания его, не есть разрез момента, но именно весь человек от рождения до смерти. Как бы одно тело, вытянутое в отрезке времени, скажем, 66 лет. Такие тела вне настоящего, вытянутые, так сказать, в пространстве, в нем существуют и имеют полную законченную форму длительного выражения своей сущности. И слои пространственной формы, есть жизнь его, выраженная в нем с момента рождения до смерти, как бы фильма, но законченная данной формы, идущая от начала к кульминации и затухающей при завершении. Но жизнь не кончается смертью формы, она переходит в другую, и пространственно вытянутое во времени тело формы жизни уже является собою целую цепь и цепи таких длительных, рождающихся и умирающих форм. И все они, и любой длины существуют в пространстве, и все они имеют конец и начало, уходящие в бесконечность. Можно приковать сознание к мгновенному разрезу настоящего. Можно охватить тело, обнимающее одну жизнь, а можно и всю цепь. Зависит от сознания. Зовем к постижению всей цепи. И в аспекте цепей утверждаем понимание разреза момента тела, именуя его настоящим. Непрерывна жизнь. Зачем же ограничивать себя иллюзией настоящего и тонуть в его мираже? Мир истинной реальности есть мир бесконечной продолжительности жизненных цепей, сущих в пространственном вместилище. 628. Ноябрь 26. Отсюда наши циклы. Цепи планет, манвантары и пралаи различных объектов выражения жизни. Мы рассматриваем явление не отдельно выхвачены из его цепи, но всю цепь, завершающую тот или иной этап уявления пространственно протянутого во времени тела. Особенно характерны атомы. Почему их рассматривают лишь в разрезе, когда длительность существования этой формы во времени в некоторых случаях захватывает миллиард лет? Или около, именно этой продолжительностью характеризуются свойства и особенности каждого отдельного атома. Ведь в этом лежит ключ к атомной энергии. Ибо нарушение пространственной длительности существования формы данного атома и освобождает атомную энергию. Также эволюцию форм можно рассматривать как видоизменение данной цепи в ее внешнем явлении, то есть внешнее изменение пространственно сущего центра жизни. Причем эти изменения берутся в аспекте трансформации во всех трех мирах ядра жизненной формы или зерна духа. Так в человеке имеем форму физического тела, скажем, 60-летней длительности, форму тонкого тела, скажем, длительности от X лет до нескольких тысяч, и ментальные тоже известной длительности в тех или иных пределах. И поверх всех трех сияет зерно духа, временно-пространственная форма которого охватывает чудовищный по длительности период времени, начинающийся в бесконечности и уходящий в беспредельность, то есть выражающий собой явление вечного бытия. Чем выше сознание, тем больше отрезок времени оно захватывает, пока, наконец, в росте своем не отождествит себя с цепью длиннейшей. Потому сказавший «Я есть прежде начала времен» берет истинно сущую форму своего выражения, считая это «я» центром, вокруг которого в спиральном беге вращаются большие и малые циклы уявления низших по отношению к этому центру форм выражения жизни. Так сознание, уходя в свой вечный центр бытия, всегда сущий, становится вне миров, вернее, в неподвижной точке, не подлежащей трансформации трехпланной видимости или потока жизни. И тогда все потоки доступны, становится изучению. Тайна «я» в формах времени живущего, но вне времени сущего, может начать раскрываться лишь после перенесения сознания в глубину сокровенной сущности духа и отождествления его с 6-м и 7-м принципами высочайшей шкалы космических энергий, вечно сущих в лоне пространственного вместилища. 629. Если хочешь писать, то и будешь. Не в воле ли ключ от всех врат? Если близость моя неотъемлема, и я с вами всегда, то дело не во мне, а в вас. Если воля направляет напряжение ко мне, то кто же и что же может воспрепятствовать? Потому в общение со мною входить твердо, уверенно, не ставя возможность контакта в зависимость от каких бы то ни было внешних условий. Я, сущий в тебе, с тобой пребываю. И как только сознание входит в общение со мной, тотчас же начинает журчать и искриться родник высшей мысли. Не убоимся условий препятствующих, ибо несущественны. Преграды между нами существуют лишь в сознании, и стоит их оттуда устранить, как близость вспыхивает всеми огнями. Понять, что препятствие лишь в состоянии сознания, уже победа. Надо установить состояние постоянной открытости и близости, и тогда записи можно вести по желанию в любое время. Лишь вначале требуется ритм, усиляющий, и определенные периоды, чтобы облегчить процесс для сознания. Хороший музыкант может играть всегда, лишь бы инструмент был настроен. Надо утвердить постоянное рабочее состояние приемника. 630 ноября 27. Пиши. Свидетельство близости заключается в ее постоянстве, как будто бы там у противоположного конца провода снята телефонная трубка всегда и приложена к внимательному уху. Для такого внимания нужно соответствие, то есть надо, чтобы и с другой стороны была не меньшая заботливость. Если результаты хотят иметь плодоносные, односторонней заботливости и чуткости и настороженности недостаточно, ибо два крыла нужны для полета мысли по серебряной нити, и сама нить укрепляется с двух сторон. И те, кто сетует на недостаточные связи или внимания, не умеют соблюдать условия закона. Почему сказано просите и дастся вам, стучите и отворят, потому что орлиный глаз и чуткое ухо над вами. Но обращения не знают и полагают, что полуустремления достаточно. Но только полное обращение всем существом дает соответствующие результаты, при очень сильном напряжении можно преодолевать даже и тяжкие пространственные токи. Когда общение становится укладом дня и входит в жизнь как ее основа, то случайности внешних условий перестают иметь какое-либо значение. Поверх всего звучит и вибрирует нить жизни. Так вчера даже сильная боль не помешала записи, сделанной вне обычного ритма времени. Сила общения начинает приобретать непреложность космического ритма, как движение планет, не прерываясь ничем. Поэтому будем помнить. Открыто ухо мое, и я, стоящий вдали, близок и около. Так преодолевается еще одна иллюзия материи — пространства. То есть расстояние и огненная непрерывность явления духа утверждается. Очень трудно преодолеть иллюзию расстояния, и лишь сердце одно, вопреки тому, что видит глаз и чего не слышит ухо, господствует в сфере высших измерений. Я утверждаю чувство знания, чувство видения и чувство слышания сердца, но сердце устремленного ко мне неотменно. Сердцу, предавшемуся мне, открыты пути высшего познавания. Не пристанет биение сердца и не пристанет звучание сердца, устремленного к Владыке. Если бы поняли мощь и значение устремления. Вот устремлен, вот со мною и возможности стали реальностью, и близок голос учителя незримого. Мысль, звучащая в тебе и сердце идущая, есть свидетельство моей постоянной близости. Мыслью соприкасаются учитель и ученик. Это есть высшая форма общения. Придет и другая, когда загорится огнем чакра третьего глаза, и увидишь учителя в действии и движении. Но и тогда мысль останется над, ибо одно зрительное, хотя бы и высшее восприятие без наличия сгармонизированного мысленного контакта недостаточно. Ибо мысль над всем, так в сфере своей, ныне аппарату твоего духа доступны, утвердим понимание значения и глубины мысленного сообщения и глубокое значение этого канала для целей совместной работы. Уже выполняешь порученное и назначение или миссию своей жизни.